«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Привет всем, у микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ирина Латышинская. Ничего особенного. Сегодня говорим не о детях, хотя о них тоже, ну как же без них. Сегодня говорим о родителях. Семьи, в которых есть дети с особенностями развития. Что происходит во взаимоотношениях между родителями? Как строятся эти отношения? Как они меняются? Есть ли проблема отношений в семье, где есть особые дети? Именно об этом сегодня у нас пойдет речь с вами. Рядом со мной двое психологов, которые, собственно, этой темой и занимаются. Наталья Розин. Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
И Ирина Григорьева. Ирин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коллеги, давайте мы все-таки сначала немножко, вот я так пока сказал, обтекаемо этой темой занимаетесь. Наталья, вы вот в этой теме сколько и каким образом вы сталкиваетесь с семьями и семейными отношениями в семьях, где есть особенные дети?
Ну, опыт у меня уже 10 лет. Угу. И в своей работе изо дня в день... Я сталкиваюсь с такими семьями.
Где работаете? Это детский сад, это школа,
это
комплекс, это что?
Это комплекс, где есть и детские сады с включенными детьми, с ОВЗ, и школы.
И к вам приходят родители, и как часто бывает, что вам приходится работать не только с детьми, но и с родителями, и особенно с их межличностными отношениями?
Преимущественно ко мне приходят родители.
Так, то есть это ваша специализация?
Да, это моя специализация по вопросам семьи, воспитание детей, детско-родительских отношений.
Бывают истории, когда приходит жена и говорит: мой муж не может понять, насколько у нас тяжелый ребенок, мой муж мне не помогает, я все тяну одна. Вот такое бывает у вас?
Конечно.
Слушайте, я бы хотел сказать: не бывает, ерунда это все. А вы такие сидите: конечно. Так, сейчас у Ирины спросим. Ирина Григорьева, ваша, собственно, связь, ваша вовлеченность в эту тему?
Я начала этим заниматься еще, когда поступила на психфак, то есть это было очень давно. Но и даже все мои курсовые, дипломные, диссертации, все было связано так или иначе с ОВЗ. И мне эта тема всегда была интересна. Вот, получается, с 2004 года, как только я поступила так, на психфак, на свой первый, то есть я уже стала в теме, мне стало это интересно. И, получается, в 2009, то есть я начала именно... как психолог уже работать с этими детьми, с этими семьями. А в качестве волонтера 10 лет в детском доме 8-го вида была.
И тоже. Вот у нас получается сложность, потому что, когда мы заявили эту тему, тему о детях с особенностями развития и об отношениях родителей в этих семьях, мы получили два диаметрально противоположные отклика, две диаметрально противоположные стороны. С одной стороны пишет, ну, например, вот я почитаю несколько сообщений, которые пришло еще до эфира, пишет Анастасия Красовская. Работаю в реабилитационном центре. Часто вижу мам-одиночек или семьи, которые распадаются. И Кристина Луц пишет. У нас в городе, в центре реабилитации для детей-инвалидов 90% мам-одиночки. Вот прямо так. И, с другой стороны, Олег Фортуна пишет так. У нас особенный ребенок. Но поставим вопрос иначе. А что, семьи со здоровыми детьми не распадаются, и нет матерей, которые одни воспитывают здорового ребенка? Коллеги, есть проблема особые взаимоотношения между родителями в семьях с особенными детьми?
Я думаю, что в этом есть некоторая проблема. Она заключается в том, что когда появляется, ну, когда двое создают семью, то у них есть определенные ожидания от этой семьи, определенные ожидания от друг друга, от будущих детей, и они так или иначе уже имеют в виду, что у них будет определенный уровень ответственности, определенные, то есть они представляют, как они будут жить, они уже имеют какое-то представление о том, какая будет их семья и как ее дальше строить. И когда что-то случается, будь то ребенок с ограниченными возможностями здоровья, или будь то тройняшки вдруг сразу. То есть как бы для...
Семейные отношения в семьях тройняшек. Такая тема. Подождите, но ведь вот это вот... Да, ожидание, неудовлетворенное ожидание, это же возможно когда угодно. Я ожидал, что мой ребенок будет отличником, а он учится только на четверке. Вот. Я ожидал, что будет девочка, а появился мальчик. То есть это опять-таки получается более серьезная, более широкая проблема, чем только вот эта узкая сфера детей с особенностями развития.
Конечно, это же одна из... может быть, сказать, сторон от того, что семья разрушилась, да, это одно, ну, это капля в море.
Иными словами, разрушаются семьи, и напряженность возникает не обязательно, потому что есть у ребенка особенности развития, но это может быть...
Провоцирующий фактор. Да, может быть, провоцирующий фактор, когда есть много недоговоренностей, когда появляется поиск, кто виноват.
Сейчас мы, коллеги, сделаем вот что. Мы послушаем нашу коротенькую беседу. Я беседовал с автором концепции и ведущим передачи «Ничего особенного» Игорем Поповым. Я беседовал с ним по поводу мифов и пытался выяснить его взгляд на то, вот, что является в этой нашей сегодняшней теме мифом, а что реальностью. У меня две просьбы. Одна к слушателям, другая к вам, нашим участницам. К слушателям. Друзья, пишите нам через сайт teos.fm, через приложение Teos или через наши группы «Ничего особенного» ВКонтакте или Facebook, или в тех трансляциях, в которых вы нас смотрите и слушаете. Пишите свои вопросы, пишите свои комментарии, пишите свои соображения по поводу того, особо эта тема, не особо эта тема, имеются какие-то особые ситуации, нет этих ситуаций и так далее. А к нашим участницам, вот невзирая на лица, невзирая на то, что Игорь Попов – автор этого выпуска, или этого цикла, точнее. Послушайте, пожалуйста, очень внимательно, ну и просто сделайте себе пометки, потому что потом я спрошу, согласны, не согласны, есть что дополнить, есть что возразить к тому, что мы сейчас услышим. Беседуем с Игорем Поповым о мифах и реальности проблем особых семей. Игорь, вот есть такое представление, что когда в семье рождается ребенок с особенностями развития, мужчина уходит, мужчине вообще ничего не надо, ну и мужчина и не умеет любить, не умеет сострадать и так далее. Что скажешь?
Я скажу, что как бы распространен такой стереотип. Это не всегда так, и более того, мы специально собирали статистику для «Ничего особенного», как оказалось, что процент, скажем, разводов в браках, где родился ребенок с особенностями развития, не такой высокий, то есть он в прогрессе по отношению к другим бракам меньше как раз, потому что в большинстве случаев семьи, наоборот, группируются, и если до этого там родители подумывали, какие-то был кризис брака, то это, наоборот, часто скрепляет, потому что нужно решать эту проблему. И, естественно, там мужчина, который бежит из семьи, проявляет малодушничает. Ну, малодушничает, убегает, да, проявляет свою, собственно, мужскую трусость. Но на самом деле есть другая проблема, когда мужчина формально остается в семье и уходит в работу. Да, вот я зарабатываю, а вы, пожалуйста, занимаетесь. В общем, да, действительно, это есть. Но я не могу сказать, что это так прям всегда и в любом случае это так.
В семьях, где есть дети с особенностями развития, существуют особые, уникальные проблемы. Правда или неправда?
Проблемы уникальные, но не особые.
А разница?
Я вообще считаю, что термин «нормотипичные дети» изжил себя. Я вижу детей в школе, ровесников своей младшей дочери, ровесников своей старшей дочери, и понимаю, что нормотипичность – это какой-то миф, потому что у каждого ребенка своя особенность. Другое дело, что когда мы говорим ограничение здоровья, да, когда мы говорим аутизм, когда мы говорим слабое зрение, слабый слух, да, проблемы со слухом, проблемы с здоровьем, например, психиатрические заболевания, да, это одно. Другое дело, что психологические особенности, есть дисфункциональные семьи, есть психологические травмы и так далее, и тому подобное, да, которые есть дети с гиперактивностью, сейчас этот диагноз ставит, мне кажется, чуть ли не каждому третьему ребенку, да. И это данность, наверное.
Мужчины не умеют сострадать, женщины начинают их обвинять в том, что я страдаю, а ты нет. Как помочь мужчине выжить под этим градом обвинений? Потому что у нас есть даже и письма от людей, которые через это проходят.
Но мужчины умеют страдать, просто мы не умеем выражать чувства, и мы воспитаны в такой парадигме, что мужчина не плачет, он огорчается. Меня моя жена учила выражать свои чувства, говорить о них, и мы научились этому. Это, в принципе, как и любовь. любая вещь абсолютно, грубо говоря, операбельна.
Наталья Розина, Ирина Григорьева. Ну, мы беседовали с Игорем Поповым. Было что-то в этой беседе, что вам хотелось бы прокомментировать?
Ну, пожалуй, есть то, с чем я соглашусь, и, да, и то, с чем я не соглашусь.
Ну, так давайте.
Вот. Да, я согласна с тем, что проблемы, они, в принципе, везде схожи. Но я не согласна с тем, что вот, ну, относительно этой статистики, потому что, ну, интересно, конечно, какая была выборка, насколько она была из разных социальных групп, насколько это валидный результат. Потому что я знаю о других результатах, но вероятно, конечно, вероятно, что статистика, она периодически имеет, ну, как-то способность меняться, может быть, тенденция какая-то другая сейчас появилась. И это хорошо, если тенденция меняется. Но, тем не менее, все-таки то, что мужчины из семьи уходят чаще, то есть это все-таки это факт, потому что для них это... Во-первых, это не только неоправданные ожидания, но есть еще как бы... у них были определенные возможности, да, определенные ресурсы у семьи, угу. которые так или иначе... на которые семья рассчитывала, на которые семья жила, да, или живет. И, соответственно, когда появляется особый ребенок, то ресурсы эти тоже должны быть больше. На реабилитацию, на лекарства, на что-то еще.
Ну, грубо говоря, да. Надо больше зарабатывать, да. Нужно больше времени, нужно больше сил. Ресурсы конкретизируем. Денег нужно больше, времени нужно больше.
Ответственность больше, соответственно.
Ответственность больше.
Как бы. И поэтому не каждый мужчина готов вот это вот взять на себя эту повышенную эту ответственность.
Слушай, у нас мужчины с пониженной социальной ответственностью, что ли, получаются? Ну, как-то их... обидно за вот мужской пол. Может, это реальность, правда?
Их много таких. И действительно, я согласна скорее с теми, кто из тех, кто работает в реабилитационном центре, потому что, ну, которые вы тоже зачитывали. Потому что я тоже работаю в реабилитационном центре, и я понимаю их картину. Действительно, это так. Есть редкие семьи, которые остаются семьями.
Ну, у меня другой опыт, конечно же. Я считаю, что отцы уходят не из-за детей, не из-за повышенной ответственности, а больше уходят от...
От чего?
Не найдя вот в этом во всем... Наверное, вот от отношений, потому что часто очень усугубляется отношение между мужчиной и женщиной, между супругами.
А у мамы нет времени вот для отношений со своим мужем, потому да, что вот она нету. Вся поглощена.
Это одна тоже из причин, да, то есть, скорее всего, они уходят больше от вот этих всех, ну, семейных взаимоотношений. Например, мама, правда, стала очень много уделять ребенку и совершенно... забыла про своего супруга.
А где границы? Когда она может сказать, слушай, знаешь чего, ты вообще эгоист, ты тянешь одеяло на себя, а у нас тут ребенок там с ДЦП или с синдромом Дауна.
Я считаю, что тут не граница, тут больше проблема в том, что мама все берет на себя. Очень часто мамы чувствуют себя виноватыми в том, что...
Мамы?
Да.
Что папа ушел?
Нет. Что родился такой ребенок. Она ему выносила, она его родила. И очень часто в моей практике мамы чувствуют себя виноватыми. Только в одних семьях они все взваливают на себя, и некоторых пап это вполне устраивает, да, вот, что она о ребенке заботится, у нее есть время не менять свою жизнь. Да? Другие мамы, наоборот, они чувствуют себя виноватыми, но они не хотят быть только они, и начинают... папу привлекать и говорит, не только я виновата, но и ты тоже виновата.
А это помогает? То есть она буквально перекладывает вину, которой на самом деле на ней нет, она перекладывает еще и на папу.
Ну, никто не отменял психологические защиты, да, человека, ага. Потому что, ну, это такая стрессовая ситуация. И она, например, не может одна. Самое лучшее, это когда мама привлекает, да, они совместно заботятся об этом ребенке, и у папы даже не приходит в голову, что она его забросила, потому что ему самому некогда, да. Вот у меня, наоборот, большой опыт того, что у меня были преимущественно полной семьи, преимущественно.
Вот поэтому, да, Ирина, пожалуйста, я просто перебиваю вас несколько раз. Вы хотели что-то сказать, дополнить там или нет?
Да, я хотела дополнить, потому что именно как раз то, что они, папы не готовы, если мамы, они, во-первых, на себя берут почему-то вот такое право обвинять маму тоже. То есть они помогают, ну, зачастую встречаются такие папы, которые культивируют в маме вот это чувство вины.
В смысле? Это все из-за тебя?
Да, ну, да.
Мне моя мама сказала не брать тебя в жены, я вот с дуру это сделала, а ты еще и ребенка родить не можешь. Ну, я сейчас, конечно, утрирую.
Бывают. Я не скажу, что это все время, но такие случаи очень даже бывают.
Это уже дикость какая-то.
То есть, к сожалению, такое тоже случается, когда... Или мать обвиняет отца, потому что она чувствует на себе ответственность, но ей хочется ее взбагрить, эту ответственность. Соответственно, вот начинаются терки тоже. И тот пример сохранения семьи, когда как раз вот Наталья сказала, что мать все на себя взваливает, отец ничего не меняет.
Да, и она потом начинает говорить, ты мне не помогаешь, ты ничего не делаешь.
Вот семья и осталась, да.
У него даже места не осталось, куда в тиснуться, чтобы
он уже
помочь.
Не может помочь, потому что там все занято.
Там все занято. Ну, это на самом деле так.
А его ругают за то, что он не может сесть в переполненный автобус.
Да, это правда. Вообще, когда я в своей работе использую это освобождение энергии, когда я предлагаю, например, маме освободить место для того, чтобы у папы с ребенком возникли эти взаимоотношения, потому что она все время включена в это, ее так много, она как... Ну, газ, который заполняет все-все-все пространство и просто место для их личных отношений, да, все-таки они важны не только между супругами и мамой, но и папой с ребенком, да, вот их отношения, говорят там, создайте
а
свои
мама
отношения.
Говорит, а ты не сможешь с ним,
да,
потому
вот
что...
Да, вот она ему не доверяет, получается.
А вот, значит, это проблема не только в отношениях с ребенком, в отношении к мужу, она ему не доверяет, она его тупо не доверяет.
Это проблема не только в том,
вот
что
ты его сломаешь.
Папы такие сякие, да? Что они не могут взять ответственность. Это проблема
пары.
Трех человек. Ребенка, матери, и, ну, жены и отца. Да?
В первую очередь, отца, да. Матери и отца.
Да,
мама,
отца
я
да.
бы сказала, даже мужа и жены.
А вот мама говорит, я видела. Мама говорит, я видела, как ты его купаешь, и я каждый раз боюсь, что ты его сейчас утопишь.
Да.
Совершенно верно. Я тебе больше не доверяю, потому что ребенок у нас один. Все, он говорит, не хочешь, я его больше не буду купать.
Да, это правда. Вот, а кстати, мужчина, как он встречается с этой ситуацией? Он просто уходит в сторону. Слишком мама активные порой бывают, что не дает, просто не оставляет места для папы, чтобы он включился в эту ситуацию. Или она чувствует себя виноватой и пытается, ну, как-то загладить, что ли, свою вину, хотя она ни в чем не виновата.
Да что ты дело. А мама может быть права, папа может купать неаккуратно, не так, как купала бы мама. И действительно, там ребенок там, в какой-то момент нахлебался воды.
Но я не думаю, что мамы особо одаренные, чем папы. Папы такие же люди, как и мамы. Наверное, хорошо бы мама просто себя остановить и говорить, стоп, он такой же взрослый человек. Он тоже может.
У меня не два ребенка, у меня только один ребенок.
Тут просто дело в том, что не особо аккуратно и не так, как мама, это, в принципе, две разных вещи.
А для ребенка как это полезно?
Это нормально.
Это разный опыт его взаимодействия с разными людьми. Да, вот мама так, а папа так, и для него это очень важно.
Пишет Наталья, проблема, когда мать узнает о проблемах ребенка и утопает в горе и в нем, и ничего больше не видит, и перестает жить дальше, и это нормально для начала. Но когда этот период затягивается на всю жизнь, и старания, и страдания никогда не заканчиваются, то отец, как правило, не выдерживает. Важно все-таки остановиться и продолжать жить, несмотря ни на что. Вот тут интересный момент, потому что вы договорили, и мы с вами говорили, про то, что мама занимается, она вкладывается в ребенка, да, у нее просто тупо нет времени, вот, да, потому что оно все занято. А Наталья показывает другую грань, насколько это обосновано. Она реально страдает. Вот мама мучается вот этой виной, вот этой невзбывшимся и так далее, и уходит в это страдание из семьи, а папа в это время уходит в работу.
А знаете, что могло помочь?
Нет. Я бы вас бы не позвала.
Осознание того, что это очень эгоистичное чувство, потому что папа также находится в горе. И вообще любое горе лучше переживать совместно, например, поделиться с друг другом. Ты знаешь, вот мне сегодня так было плохо, вот сердце там, да, болело, например, муж ей говорит, а она говорит, да, вот и я сегодня, знаешь, плакала. И, то есть они друг другу открываются, как отношения, которые открыты, открытый друг перед другом. Не каждый там в своем уголке плачет, что вот у нас такой ребенок, а друг перед другом открывается. Это одни из самых крепких семей.
То есть есть какие-то если вещи, есть которые...
Когда ты понимаешь, угу. что с человеком происходит. Он такой вот сейчас холодный не потому, что он тебя разлюбил, а потому что он также переживает и пытается справиться с этой проблемой. Он просто тебе об этом не сказал. А если бы сказал, ты бы как вот часто там, вот, например, ну, в любых отношениях, муж пришел устал. Что угу. может жена подумать? С одной стороны, она, если она знает, что он устал, да, она скажет, ой, мой муж устал, поэтому там. А, в другую, а какая другая жена подумает, ой, он, наверное, себе нашел другую, потому что вот он на меня внимания сегодня не обратил. Ну, вообще, ну, это
а
правда.
Просто усталым быть нельзя.
Да, просто устал. Нет, ну, я говорю,
нет,
что...
Нет, я понял, я так это сам.
Да, и поэтому, наверное, вот самый главный, да, момент, когда, чтобы супруги друг с другом поделились этим горем, и они уже не одни.
Просто тут надо понимать и мамам, и папам, что мужчины и женщины в таких ситуациях переживают по-разному. Горе по-разному, угу. конечно. По-своему. И если он не плачет и не говорит тебе о том, что ему больно, ему да. страшно за ребенка, за семью, там, а как дальше жить, если он не носится за голову, держась, это не значит, что он не переживает.
Да. Но он ищет какой-то материал, допустим, на интернете, да. он устанавливает связи, он становится таким министром иностранных дел.
Он, может быть, вообще бука становится, и там, не хочу с тобой разговаривать, то есть, ну, как бы он уходит в себя, может быть, и про себя что-то думает, как бы как это да. все решать. Ну,
мужская и женская психология же, по-разному, она разная. Да. Она разная, и поэтому надо это всегда учитывать. Что, например, если женщина, она эмоциональна, она может поделиться, да, для нее важно поделиться. Поэтому тренинговые группы, они в основном из женщин состоят, но, материнские.
Да, мы как пастор это тоже знаем. Мужчина спрашивает, как себя чувствуешь, или что ты чувствуешь по этому поводу, ему сложно что-то сказать. Да.
А мужчина конечно. Вот эту жалобу воспринимает как призыв к действию, надо что-то делать.
Юлия пишет по этому поводу, мать просто занята длительной реабилитацией ребенка. Психика не позволяет страдать десятилетиями. Проблемы там шире и сложнее. И Юлия продолжает. А потом родители могут сказать своему ребенку, что... Это тут страшно, на самом деле, я вам прочитаю. Это реально? Смотрите. Потом родители могут сказать своему ребенку, что развал семьи произошел из-за него. И умом ты, уже взрослый человек, понимаешь, что это не так. Но изжить это из себя почти невозможно. Мы mm-hmm. страдаем. Я, кстати, помню из себя, у меня родители разводились, когда... Мне знакомо это ощущение. Мне казалось, то есть мне об этом никто не говорил. Юлия пишет, сказать там, ребенку, да? Угу. Тут не говорил. А я думал, слушайте, они из-за меня разводятся.
А потому что ребенок изначально, когда что-то распри какие-то происходит между родителями, автоматически детская психология такова, он думает, что это из-за него. То есть он может даже этого не осознавать, но это вот его такая детская психология. Внутри ребенок чувствует, что будто бы это из-за него. Нет, даже опять... если этого не из-за него совершенно.
Да, то есть, вот, скорее всего, это не из-за него.
Естественно, но... как правило, это не из-за него, это их личные взаимоотношения, супружеские, родительские. Но ребенок это воспринимает на свой счет.
И это опять такая общая история, которая касается разных семей, не только особых семей, да, но которая в особых семьях как-то более остро проявляется, что ли. Правильно я это понял?
Да, конечно. Услышал?
Да, и, кстати говоря, относительно вот описанной ситуации, да, то что мать там, не может десятилетиями... Может десятилетиями вполне себе, как бы, ах, я такая несчастная. Но это зачастую созависимые отношения. То есть она будет, например, сверхопекать своего ребенка, малыша даже, если ему 20, то есть, или даже 30 ребенку, но он все равно для него малыш, потому что туда не ходи, ты споткнешься, ты не сможешь. Ты, ой, не забудь вот это сделать, там, не забудь то взять, потому что ты сам не сможешь, ты один не умеешь,
Это психологический костыль называется, да. Когда мать, она опирается, вот полностью растворяется в жизни
Но ребенка. Ну и ребенок так уже привык. То есть ему сложно будет переформулировать свой как бы дальнейший мир.
Но есть еще, на самом деле, иногда говорят о том, что вот есть такие рамки, когда по поводу какой-то чрезвычайной ситуации можно страдать определенное время, год, там, два, потом это уже все.
Утраты, чувство утраты, это всегда год дается, да, переживание. Да,
но переживание горя, это же не моментальная ситуация, это ребенок рядом с вами. Тут вот нет этого момента. Потому что чувство утраты, да, вот вы утратили, произошло это событие, и пошел отсчет времени. А тут этот ребенок, с которым нужно заниматься, у которого особая терапия и так далее, который по-особенному себя ведет, он с вами постоянно. Как из этого выйти-то? Потому что там время помогает, а здесь что?
И здесь время помогает. Но. И даже есть такая книга, называется «Запрещенное горе». Как раз-таки рождение такого ребенка, как вначале Ирина говорила, что это умирает все мечты, вот эти ожидания, да, и человеку надо это пережить, и тоже время для этого нужно.
Эту книгу вы можете порекомендовать нашим слушателям?
Да, вот «Запрещенное горе»
называется. А кто автор, не вспомните, потому что найдут люди и так в интернете.
Да, они так его и так найдут. Она популярная.
Ну, хорошо. Давайте мы сейчас сделаем коротенькую нашу перебивочку. Я напоминаю, что в эфире передачи «Ничего особенного». Мы говорим о проблемах взаимоотношений между родителями в семье, где есть дети с особенностями развития. Ирина Григорьева, Наталья Розина сегодня с нами в передаче «Ничего особенного». Делаем перебивочку. Встретимся буквально через несколько секунд.
«Ничего особенного». Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. «Ничего особенного».
Раз уж мы с вами заговорили о времени, Юлия продолжает эту тему. Есть еще динамика отношений во времени. Мужчина или муж может не уйти в 3, 5, 10 лет своего ребенка, а уйти в 18, когда и ребенок, не ребенок. И кажется, что алименты платить не надо. Хотя по законодательству это не так. Все и всегда индивидуально. Это всегда всего лишь решение одного человека. Будет он тратить свои силы на эту семью и этого своего ребенка, или на стороне давно другие отношения и проще завести нового от другой женщины. Я вот немножко не понял, Юлия пишет, это всегда решение одного человека. Может быть, хотя с определенными оговорками. Вот как вы, как психологи, как консультанты, как вы можете, помочь, консультировать мужчину, который задумывается об уходе из семьи, потому что его это достало?
Ну, в первую очередь, его понять, да, и дать...
Понять? Его жена скажет, он сволочь. Как бы,
а если пришел мужчина, да, то есть вот он клиент, мы работаем с тем человеком...
Он не сволочь, он клиент.
Он не сволочь, он клиент, конечно. И мы относимся к человеку, пришедшему к нам, с полным принятием его. И если у него есть такая проблема, что его все достало, значит, ему надо помочь найти ресурсы, помочь найти способы такие, которые ему доступны, которые ему подходят. Во-первых, для релакса и для стрессоустойчивости, чтобы способы, помогающие ему справиться, прожить и пережить.
Ну, я бы, например, в своей работе бы начала бы с того, чтобы вместе с ним понять, как он довел себя до такой жизни.
Он довел?
Да.
Или его довели?
Нет, он. Потому что очень часто наше состояние, это мы так позволили, чтобы мы дошли до такого состояния. Если мы не хотим, нас никто никогда не доведет.
Не, подождите, мы не хотели ребенка с особенностями развития. Мы его получили. Мы не хотели брюзжащую жену. Мы ее получили. Мы не хотели, чтобы зарплаты не хватало. Так ее не хватает.
А ты сказал об этом?
Кому?
А всегда ли жена была брюзжащей? Или ты выходил за молчаливую, милую, кроткую?
Ну, все выходили за молчаливых, милых, кротких. Как и все замуж выходили за добрых
джентльменов. А значит, она стала такой с тобой.
Этому есть причина.
Тогда ты сам виноват, тогда ты сам козел.
Не сам козел.
Но, а что делать?
Но всегда возвращает в работе, психолог всегда возвращает человеку его, да, его ответственность, его, как так происходит, что эти отношения разрушительны, да, и идет поиск вот этих причин, проблем, и что ты для этого делаешь, потому что очень трудно изменить жену, если пришел муж, и очень трудно изменить мужа, если пришла жена, но возможно это изменить в себе. Всегда среда и меняется в ответ, ну, на твои какие-то, да, поступки, действия, слова. А может быть, ты забыл, что ей вообще нужно говорить приятные слова. Какая она любимая, какая она красивая, какая она нежная. Это
скажите,
тоже немаловажно.
А вот честно, а вы посоветуете человеку говорить эти слова, если в сердце у него такого ощущения уже нет? Вот он не думает, что... Или она ему...
Ну, вероятно, это будет от обратного как раз, да? То есть это тоже
от слов
может...
к делу, как бы, от ощущения.
Да, потому что...
Это если... работает?
Работает.
Да, да, это тоже работает. И, кстати говоря, эффективнее работать полностью с семьей. То есть, что мы, собственно, и делаем в реабилитационном центре, социально-реабилитационном центре «Преображение», когда у нас появляется семья, с которой нам предстоит работать. Да? То есть мы работаем со всей полнотой этой семьи, то есть с папой, с мамой, с детьми, там, с бабушкой, то есть с полностью, потому что это каждый из людей – это часть этой системы.
Это система, да, система.
И, конечно.
Семья – это система целостная.
И, кстати говоря, стили в семье, да, то есть гиперопека там или, наоборот, гипоопека и так далее, они есть как и в семьях, где нет инвалидов, например. То есть и есть в тех, которые, соответственно, есть они, да. То есть каких-то...
То есть, опять-таки, это общая история, у которой есть особенности вот в случае особенных семей.
Да, просто, например, гиперопека – это... больше, например, свойственно, чаще, может быть, встречается у тех семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. И кстати говоря, есть и гипо, да, то есть, наоборот, там опека в этом
это
плане.
Это недостаточно?
Да, недостаточно, да.
Тут нам как подсказывают раз. «Запрещенное горе», это Анастасия подсказывает, это книга для родителей особых детей, книга шведского автора и психолога Гурли Фюр.
Да, да.
Вот, чтобы нам было проще потом эту книжку найти. Скажите, пожалуйста, да, слушайте, еще тут интересное письмо, Наталья Чайка, Наталья Павел Чайка пишут: «Считаю, что страдаю женщина может довести мужчину, маниакально страдающая женщина». То есть она так маниакально страдающая. А что такое? Вот я не понимаю, что она имеет в виду. То есть я страдаю, и этим я живу, что ли? У меня мания страдать?
А что, если такое в практике, что некоторые люди от страдания получают огромное удовольствие?
Ну, они уже, да, они привыкли. Это их такой стиль жизни. Это созависимость. Они вот такие... мазохисты вот в этом роде.
Знаете, это вот пастором знакомому приходит женщина, начинает жаловаться на жизнь, а потом говорит: «Но я не жалуюсь». И дальше таким уверенным голосом: «Я несу свой крест».
Да.
И попробуйте его у меня отобрать.
Это правда.
Я
было такое.
Отдам.
У меня была такая бабушка, с которой я очень долго работала. И когда я говорила, что надо вернуть ответственность родителей, чтобы родители занимались этим особым ребенком, она сказала: «Вы что? Это же мой крест».
Бабушки.
И тогда я поняла, что зачем я столько времени работала с ней, когда на самом деле это просто ее крест.
На крест пошел Христос. Не надо себе приписывать крестов, которые вам не принадлежат, друзья. Потому что тогда это уже будет не крест, а бремя. А Христос бремени не дает. Юлия Потлань отмечает еще один аспект. Есть еще один аспект, о котором не все знают. Это мужская... Ой, боже мой. Мужская ранимость... и раненная самооценка. Как мне кажется, некоторые мужчины достаточно остро чувствуют чужую боль. Но не такой ребенок, в кавычках «не такой», это сигнал, что и мужчина не такой. И тогда отец все время в стрессе от невозможности помочь и защититься от негативного мнения и упреков окружающих. В результате, пишет Юлия, мужчина начинает стыдиться своего ребенка и своей неудачной семьи. Например, мужчина теряет своих друзей, Мы, кстати, говорили, я напомню, друзья, нашим слушателям, что есть у нас в архиве наша передача предыдущая на прошлой неделе, почему семьи с особыми детьми попадают в изоляцию. Вот буквально так тема и сформулирована была. Так вот, и он теряет друзей, остается один, пишет Юлия, только в кругу семьи на какое-то время, а потом уходит. Ну, то есть, вот он не выдерживает этой истории.
Ну, значит, все-таки не надо говорить, что там папы, да, или мамы. Что все-таки очень много факторов, которые ведут, просто множество и очень индивидуально, и личные личностные причины, да, то есть у этого человека родился такой ребенок, он не был готов к этому, да, у него были какие-то другие, ну, можно даже назвать психологические травмы, которые срезонировали с рождением такого ребенка. И это тоже
неготовность к ситуации.
Неготовность к ситуации, просто все же по-разному стресс переживают, какую-то трагедию. Поэтому, и, конечно же, почему папа уходит? Потому что...
Маме некогда.
Нет, мама не может уйти, да. А тогда на кого ребенка? То есть, если бы мама уходили, они бы оставляли на пап. Поэтому, наверное, папа уходит быстрее.
Пока на него не остается.
Хотя, тут нельзя сказать, мне кажется, все очень личностно. Нет такого, что только папа там, или только мама. Все по-разному переживают, и очень, мне кажется, важна эта личностная причина, внутренняя.
Очень тонкая вот эта мужская самооценка на самом деле, потому что во-первых, отец — это же то, что связано с внешним миром. И в этом плане он это прекрасно понимает, что он, по сути, и лицо семьи, и защита семьи. То есть, вот,
да. Это а вот под его защитой произошло вот это.
Да? Да, и поэтому вот это вот его самооценка, как мужчины, как отца, она очень действительно ранимая. То есть это очень такая тонкая вещь. И поскольку мужчин... Ну, изначально мальчиков так воспитывают, что ты не плачь, ты ж мужик.
Да-да-да, Игорь сегодня говорил об этом вначале.
Да, и так далее, и так далее. И получается, что он, поскольку не умеет выражать эмоции, он срывается, он может сорваться на жену или на кого-то еще, то есть что тоже добром не кончается, как вариант, да, то есть и жена не понимает, а что случилось, почему, как да. бы, да, почему вот, как бы, вдруг вот он там стал на меня орать, я же вроде, ну, как бы, тихо себя веду, а он берет и на меня орет, потому что это даже не всегда она виновата, и это и не он виноват.
И он может не понять, почему это происходит.
А вы знаете, да. меня очень такая идея посетила, что... Мне кажется, что очень важно, с какой целью, вот изначально, какие цели люди ставят, когда создают семьи. Потому что для многих, как и ребенок, для многих людей, ну не для многих, но для каких-то людей, семья — это как радость, удовольствие. Да, вот мы смотрели фильм, он ее встретил, несет на руках, любовь, дети. И вот я сейчас создам семью, это же здорово. А семья — это огромный труд. И если я создаю семью и знаю, я создаю осознанно, я знаю, что это огромный труд, но я буду стараться, трудиться, то, мне кажется, даже рождение ребенка особого не повлияет вот на эту крепость семьи, потому что оба готовы трудиться, преодолевать. Поэтому мы каждый раз приходим к тому сейчас в нашей беседе, что, с одной стороны, конечно... В группе риска семья становится с рождением такого ребенка, но, с другой стороны, проблемы те же. Вот изначально, а к чему ты готовился, а что ты ждал от семьи? И, конечно, кто не был готов к труду, преодолеванию, созданию, терпению. Вот, например, был такой опыт, интервью брали у невест перед ЗАГСом. Да,
ух
вот,
ты!
Да, и спрашивали, ну а что вот? Одни говорили вот счастье, да, там хочу, там, чтобы мой, там, одни желали себе счастья, другие желали супругу, чтобы он был счастливый. И только одна девушка сказала, что она готова терпеть. Вот. Наверное, в семье очень важно терпеть и вот преодолевать. Вот она была готова к тому, что не только ее розы, да, ждут, но и шипы вот этой семейной жизни, которую ты будешь преодолевать ради сохранения ее, ради процветания ее, ради вот этой любви, которая в трудностях, она только расцветает.
Я вчера прочитал высказывание у христианского писателя Виктора Кротова, которое короткое такое изречение, он собирает изречение детей, я думаю, это изречение ребенка какого-то. Говорит, невеста — это космонавт, готовый полететь в свой собственный космос. Он, наверное, не просто свой собственный, да, он их обоих, а космос — это ведь, конечно, романтично и классно, но это и страшно бывает тоже, это по-разному бывает. Ирина, я опять вас перебил, пожалуйста.
Да.
Ну, вот я... А мысль ушла.
Можно я еще скажу?
Наташа, давайте, хорошо, быстро.
Одну секунду. Просто провели опрос, у студентов мединститута. Какая вероятность того, что у вас может родиться ребенок-инвалид? Так девушки ответили, что возможно, что такое родится ребенок 50 или 60%, а молодые люди только 1% вероятность того, что у них родится такой ребенок. Это, наверное, о чем-то и говорит.
Я вспомнила, что я хотела сказать, да, потому что если у людей... у пары изначально есть готовность не только там к испытаниям, да, к тому, что им будет там холодно, голодно и бедно, например, да, то есть как бы, а к тому, что чисто теоретически, ну, может у вас родиться такой ребенок, что дальше? То есть в этом плане, как я заметила, если у семей есть опыт либо общения с такими семьями, либо у самих, да, как бы в родне или там как-то, или сами они ровно из такой семьи, есть такие случаи.
Да, они спокойные.
То им гораздо спокойнее это переносить, потому что для них это абсолютнейшая норма, что такое бывает.
Что такое возможно,
что,
да.
Что такое
возможно.
К вопросу об инклюзии, возможно, такое бывает, такое может случиться с каждым.
Смотрите, мы тут уже приоткрыли этот ящик Пандоры, потому что кто-то из слушателей, да, запустил это выражение, маниакально страдающая женщина, вот, а тут еще открывают ящик Пандоры нескольких поколений и спрашивают слушательница, которая не подписалась, скажите, что делать с маниакально зависимой свекровью?
Значит, ехать в другой город.
Подальше, да?
Да пусть она уезжает, свекровь. Не? Но не всегда это возможно, насколько я понимаю. Я серьезно, потому что, смотрите, даже говоря о детях с особенностями развития, вот в нашей стране на протяжении последних там 3-4 десятилетий произошел просто огромный сдвиг в том, как эти дети оцениваются. И когда мы говорим о разнице поколений, да, те, кому 20 лет, кому 50 лет, кому 80 лет, к этим детям относятся по-разному. Соответственно, и типичные проблемы между вот, поколениями в семье, да, в расширенной такой широкой семье, они проявляются по-другому. Вот давайте с вопроса слушательницы, что делать с маниакально зависимой свекровью. Ну, наверное, когда ты растишь ребенка, и ваше семейное гнездышко вьется, но оно вьется неправильно. Потому что эта свекровь знает, и как твоего ребенка с особенностями развития растить. Она знает лучше. А уехать-то невозможно. Можно сказать, или она, чтобы она сказала, или чтобы муж сказал так, значит, свекровь или мама. Вот все. Как эти границы ставятся? Что вы как психологи посоветуете?
Дело в том, что когда мать, вот именно вот которая свекровь, или с тещей очень сильно влезает в эти отношения, то это... вообще, в принципе, в корне неверно. Это пусть гармония тогда, когда это помогающая свекровь или помогающая теща, когда... То есть она есть, когда она нужна.
И то, как помогать, будет определять семья, а не свекровь или теща.
Да, потому что это помогите нам, пожалуйста, подскажите нам, не ждут вопросов, да, а сразу помогают, потому что им кажется вот так вот лучше.
Пусть у них будут свои подводные камни. И потому что...
Это там, вы говорите об идеальном варианте, а, наверное, у слушательницы свекровь не такая. И перевоспитать
его в
60
лет
невозможно.
Да, но надо съезжать от этой свекрови.
Ну, нет, подождите.
Вот, честно говоря,
съезжать порой некуда, как бы, потому что тоже сталкивалась в практике своей.
Или поставить, соответственно, да, как бы с мамой надо работать.
Скажу маленький так. Секрет, непростой, но работающий. Надо говорить спасибо. Спасибо вам огромное за совет. Ой, вы так о нас заботитесь. Спасибо вам большое. Вы знаете, им еще больше хочется вам помогать, когда вы сопротивляетесь. Вот как только вы говорите, все, прекратить, мы сами знаем, ставим вот эту стену, свекровь просто или теща, неважно, начинает ее напролом лезть, ломать эту стену и говорит, нет, я сейчас вам тут себе помогу.
Потому что она хочет сохранить свою территорию.
Нет, потому что она искренне, потому что она тоже это переживает и искренне хочет спасти. Ну, у нее инстинкт такой, да, потому что мы привыкли, мы за многие годы, представляете, вот рождается ребеночек, да, и мы его растим, потом следующий рождается. И сколько лет мы в роли матери и отвечаем за своих детей. И тут, хоть они и взрослые, они же все равно для вот теща это мама, да, мужа, и ваша мама, вы все равно для нее очень трудно вот решить, что да, это мои взоры. Это вот редко бывает,
это
но бывает.
Надо иногда четко, иногда, если не получается, да, вот это все равно любая перемена в таких вот, да, в системах, это все-таки это через кризисы, да, это будет больно, это будет тяжело переживать старшему поколению. Но
она потом скажет, у меня из-за вас сердце болит. Не факт, что оно из...
Ну, конечно, болит, потому что все время много энергии на это тратит. Как,
опять же, да, это психосоматика, но и не стоит всегда вот на это вестись, и это в ней культивировать, и, потому что она таким образом может пытаться перетянуть на себя, да, то есть это вот такая как бы сначала вроде игра, а потом реально психосоматика.
Так, сейчас задам запрещенный вопрос. Я последние полторы минуты сижу и думаю, задать, не задать, не задам. Наталья, можете себе представить себя тещей?
Да.
Вот советы, которые вы, психолог, сегодняшний психолог, дали бы себе теще, которой вы будете, ну, не знаю, лет через 10. Вот если свекровь или теща, да, нас сейчас
я
слушают.
Бы себе, ну, совет дала доверять своим детям, что они уже взрослые и уже могут и способны позаботиться.
Им уже 20 лет, они взрослые,
они,
однако.
Но они взрослые, и они, ну, такие же, как мы когда-то были. Ну, и сейчас, даже сейчас, да, например, в данный момент. Они взрослые, и они сами. Это их путь. Вот, наверное, довериться своим детям. Сказать, я вам верю, вы сможете. Вот поверить своих детей. Мне кажется, это очень важно, потому что как раз-таки все эти внедрения в семью исходят из того, что мать, она не доверяет своим детям, и ей кажется, что вот она должна им помочь, спасти и что-то сделать, да?
Семья без нее, она думает, что семья без нее развалится.
Да, ну вообще что-то, да. Ну, мир рухнет без мир меня, да, мир рухнет.
Ей бы надо понять, что ей надо принять ситуацию, уже такую, какая есть. И то, что сын там или дочь, они выросли, и, то есть, максимум своих воспитательных способностей ты уже приложила.
Все, ты уже выполнил все, что, свой, да, долг. Все,
все что
Богу.
Можно, ты сделала. Теперь вот это, что выросло, то выросло. Ты прими это и отпусти это.
Да, вот прими, отпусти и доверься. Вот я вам доверяю, вы сами разберетесь. Что мне тут, у меня своих там. И главное, наверное, тещам и свекровям заняться своим делом. Вот,
чтобы у них было хобби, чтобы
у них
было
не было ни
заняться.
Минутки свободного. Ой, у меня там огород, ой, у меня там то, ой, цветочки на окне растут, ой, пойду туда, ой, пойду сюда. И поверьте мне. И,
дорогие друзья, подарите ей кругосветное путешествие.
Да, кругосветное путешествие.
Это, правда, опять семейное. Семейные ресурсы, я понимаю. А где найти помощь людям, которые знают и специалистов, и знают дефектологов, они знают, как с ребенком заняться, а тут своя семья трещит. Где им найти помощь? Ну, прежде всего, вот обычный семейный психолог. Может он помочь в таких ситуациях или нет? Вот насколько уникальны вообще вот эти все истории? Куда им обращаться? У нас очень мало времени, поэтому, пожалуйста, короче, немножко.
Да. Обычный семейный психолог, да, может помочь, если это психолог, у которого есть опыт с ситуациями разводов в семьях, у которых есть дети, где растут дети, и с разной численностью детей у него есть опыт, то он с этим справится. Потому что...
Это то, с чего мы начали. То есть, это на самом деле проблема обычная.
Да,
но...
Ну, да. Но с нюансами. Есть некоторая специфика, есть. Но по большей части это все костяк один и тот же в основном. Специфика, надо понимать, да, что как бы в семейной системе, там, где есть определенный там, например, слепоглухой ребенок, значит, у них уже свой стиль общения и там свой...
И в это надо включиться.
Да, это там особенности внутри системы есть свои.
Ну, там уже сама семья скорректирует. Наша передача называется «Ничего особенного». На самом деле, да, у нас дети с особенностями развития, но проблемы общие. Ирина Григорьева, Наталья Розина, спасибо вам огромное за участие в этом
эфире. Ищите своих психологов.
И ищите Господа, который... Ищите Господа, который знает, что вашей семье нужно. Передача «Ничего особенного». Ирина Луташинская, Олег Шевкун. Всего доброго. Пока.
«Ничего особенного». 100% жизнь.